Алексей Толстой. Семь дней, в которые был ограблен мир. Все астрономические и физические данные в этом рассказе, включая также прохождение кометы Биеллы в 1933 году, вполне отвечают действительности. Примечание автора. Трехмачтовая яхта «Фламинго», распустив снежно-белые прямые Марселя, косые гроты и трепетные треугольники клеверов, медленно прошла вдоль мола, повернулась, полоща парусами, приняла ветер и скользнула, полетела в голубые поля Тихого океана. В журнале начальника порта отметили: «Яхта «Фламинго», владелец Игнатий Руф, 18 человек команды, вышла в 16:30 в направлении юго-запад. Несколько зевак равнодушно проводили стройные паруса фламинго, утонувшие за горизонтом, да еще два сероглазых парня-грузчика, сопя трубками за столиком кофейни на набережной, сказали друг другу: «Биль, если бы фламинго пошла на увеселительную прогулку, то были бы дамы на борту. Я тоже так думаю, Джо». «Биль, а ведь недаром целая шайка репортеров вертелась с утра около яхты». «Я того же мнения, недаром. А знаешь, вокруг чего они больше всего вертелись? Ну-ка, скажи. Вокруг этих длинных ящиков, которые мы грузили на фламинго. Это было шампанское». «Я начинаю убеждаться, что ты глуп, как пустой бочонок, Биль. Не нужно, чтобы я обижался, Джо. Ну-ка, по-твоему, что же было в длинных ящиках?» «Если репортеры не могли разнюхать, что было в ящиках, значит, никто этого не знает. А кроме того, фламинго взяла воды на 3 недели». «Тогда, значит, Игнатий Руф что-то задумал. Не такой он человек, чтобы даром выкинуть за борт 3 недели». Так поговорив, оба парня отхлебнули пиво и, упираясь голыми локтями о столик, продолжали сосать пенковые трубки. Фламинго под всеми парусами, слегка накренясь, летела наискосок сине-зеленым волнам. Матросы в широких холщовых штанах, в белых фуфайках и белых колпачках с кисточками лежали на полированной палубе, поблескивающей медью, поглядывали на поскрипывающие реи, на тугие, как струны, ванты, на прохладные волны, разлетающиеся под узким носом яхты на две пены. Рулевой, крепколицый швед, сутуло стоял на штурвале. Огненно-рыжую бороду его, растущую из-под воротника, отдувало ветром в бок. Гнались несколько чаек за яхтой и отстали. Солнце клонилось в безоблачную, зеленоватую, золотую пыль заката. Ветер был свеж и ровен. В кают-компании у прямоугольного стола сидело 6 человек. Молча, опустив глаза, сдвинув брови, перед каждым стоял запотевший от ледяного шампанского широкий бокал. Все курили сигары. Синие дымки наверху в стеклянном колпаке подхватывало и уносило ветром. Зыбкие отблески солнца сквозь иллюминаторы играли на красном дереве. От качки мягко вдавались пружины софьяновых кресел. Следя за пузырьками, поднимающимися со дна бокалов, 5 человек, все уже не молодые, кроме одного, инженера Корвина. Все одетые в белую фланель, сосредоточенные, с сильными скулами и упрямыми затылками, слушали то, что вот уже более часу говорил им Игнатий Руф. Никто за это время не прикоснулся к вину. Игнатий Руф говорил, глядя на свои огромные руки, лежавшие на столе, на их блестящие, плоские ногти, Розовое лицо его с огромной нижней частью выразительно двигалось. Грудь была раскрыта по морскому обычаю. Короткие седые волосы двигались на черепе вместе с глубоко вдавленными большими ушами. «В 7 дней мы овладеем железными дорогами, водным транспортом, рудниками и приисками, заводами и фабриками старого и нового света. Мы возьмем в руки оба рычага мира, нефть и химическую промышленность. Мы взорвем биржу и подгребем под себя промышленный капитал». Так говорил Игнатий Руф, негромко, но с уверенностью выдавливая сквозь зубы короткие слова. Развивая план действия, он несколько раз возвращался к этой головокружительной картине будущего. «Закон истории — это закон войны. Тот, кто не наступает, нанося смертельные удары, тот погибает. Тот, кто ждет, когда на него нападут, погибает. Тот, кто не опережает противника в обширности военного замысла, погибает. Я хочу вас убедить в том, что мой план разумен и неизбежен. 5 человек из сидящих здесь, исключая Корвина, богаты и мужественны. Но вот на завтра эскадра германских воздушных крейсеров бросит на Париж 1000 тротиловых бомб, и через сутки весь земной шар окутается смертоносными облаками. Тогда я не поставлю ни единого цента за прочность стальных касс. Ни моей, ни ваших. Теперь даже детям известно, что вслед за войной тащится революция».
При этом слове 4 из сидящих за столом вынули сигары и усмехнулись. И инженер Корвин, не отрываясь, глядел матовыми, невидящими глазами в длинное, как в изогнутом зеркале, лицо Игнатия Руфа.
«Несмотря на эту опасность, немало находится джентльменов, которые считают войну основным потребителем промышленного рынка. Эти джентльмены — шакалы. Они трусливы. Но есть другие джентльмены. Они видят в войне неизбежного разрядителя промышленного кризиса, в своем роде пульсирующее сердце мира, которое периодически толчками гонит фабрикаты по артериям рынков. Эти джентльмены очень опасны, так как они консервативны, упрямы и политически могущественны. Покуда они стоят непосредственно или через рабочие правительства на руле государственного корабля, мы ни одной ночи не можем спать спокойно. Мы всегда на волосок от промышленного кризиса, от войны и революции. Итак, мы должны вырвать инициативу из рук консервативно мыслящей промышленной буржуазии. Эти джентльмены, рассуждающие как лавочники эпохи франко-прусской войны, эти допотопные буржуа, эти собственные гробокопатели должны быть уничтожены. Мы должны овладеть мировым промышленным капиталом. Покуда коммунисты только еще мобилизируют силы, мы неожиданным ударом бросимся на буржуазию и овладеем твердынями промышленности и политической власти. А тогда мы легко свернем шею и революции. Если мы так не поступим, в спешном, молниеносном порядке, лавочники не позже апреля будущего года заварят химическую войну. Вот копия секретного циркуляра, подписанного в Вашингтоне. О скупке за океаном всех запасов индиго. Как вам известно, из индиго приготовляется горчичный газ.
Инженер Корвин вынул из портфеля бумагу. Игнатий Руф положил ее на стол, прикрыл ладонью. На лбу его налилась поперечная жила. Прямой рот стиснулся, лицо было свирепо, как у боксера на раунде перед двойным ударом в челюсть и в сердце.
«Идея нашего наступления такова. Мы должны поразить мир невиданным и нестерпимым ужасом».
4 сидящих за столом опять вынули сигары, но на этот раз не усмехнулись. Глаза инженера Корвина медленно мигнули. Игнатий Руф сильно потянул воздух ноздрями.
«Мы должны произвести столбняк, временный паралич человечества. Острие ужаса мы направим на биржу. В несколько дней мы обесценим все ценности. Мы приобретем пакеты акций тех предприятий, которые обеспечат нам безраздельную власть. Когда через 7 дней наши враги опомнятся, будет уже поздно. И тогда мы выпустим манифест о вечном мире и о конце революции на Земле».
Игнатий Руф взял бокал шампанского и сейчас же поставил обратно. Рука его несколько дрожала.
«Каким же способом мы достигнем нужного эффекта, мирового ужаса?» «Сэр!» — он грузно повернулся к инженеру Корвину. «Покажите ваши чертежи!»
Покуда в рубке происходил этот странный разговор, солнце опустилось за помрачневший край океана. Рулевой, следуя данному еще на берегу приказанию, повернул к югу. Фламинго, выбрав гроты и штурмовые клевера, весело летела под сильным креном, то зарываясь до палубы между черными волнами, то сильно и упруго взлетая и встряхиваясь на их гребнях. Доброе было судно. Пена в свету иллюминаторов кипела, стремительно уносясь вдоль бортов его. За кормой оставалась волнующаяся голубоватая дорога морского свечения. В темноте вспыхивали гребни волн этим холодноватым светом. Рулевой, швед, навалился грудью на медный штурвал. Ветром выдувало искры у него из трубки. Ветер крепчал. Пришлось взять рифы и убрать Марселя. Матросы побежали по вантам и, скручивая паруса, раскачивались на мачтах, как грачи в непогоду. За океаном поднималась луна. Медным огромным шаром выплыла из тусклого сияния. Свет ее посеребрил паруса. Тогда на палубу вышел Игнатий Руф и 5 его гостей. Они остановились у правого борта, подняли морские бинокли и глядели, все 6, на лунный шар, висящий над измятой пустыней океана. Рулевой, с изумлением следивший за этим праздным занятием, которому предались столь почтенные и деловые джентльмены, услышал резкий голос Игнатия Руфа.
«Я отлично различаю это в бинокль. Ошибки быть не может».
В 3:00 был разбужен кок. В рубку потребовали холодной еды и горячего грога. Гости все еще продолжали разговаривать. Затем, перед рассветом, 6 опять смотрели на лунный шар, плывший уже высоко между бледных звезд. На следующий день Игнатий Руф и 4 его гостей отдыхали в парусиновых шезлонгах на палубе. Инженер Корвин ходил от носа до кормы и хрустел пальцами. День прошел в молчании. Наутро из-за края океана, из солнечной чешуи, поднялся островок. Игнатий Руф и гости молча глядели на его скалистые очертания. Корвин крутил пуговицу на пиджаке, покуда не оторвал ее. Фламинго вошла в серпообразную бухту, бросила якорь и спустила гостей в шлюпку, полетевшую по зеленоватой, прозрачной, как воздух, воде лагуны. Ленивая волна выбросила ее на песчаный берег. Здесь, между осколков базальта, покачивались тонкие стволы кокосовых пальм. За ними весь склон был покрыт вековым буковым лесом. Дальше возвышалась отвесная гряда скал. Игнатий Руф указал на них рукой, и все пошли по недавно проложенной просеке вглубь острова.
«Я заарендовал остров на 99 лет с правом экстерриториальности.
— сказал Игнатий Руф.
«Здесь достаточное количество пресной воды и строительного материала. Мастерские мы построим в горах. Эти горы образуют правильное кольцо, окружая остатки потухшего вулкана. Его кратер, 1,5 километра в диаметре, превосходное место для сборки аппаратов. Придется лишь очистить от камней дно. Лучшей площадки нельзя придумать. Части аппаратов заказаны на заводах Америки и Старого Света. Пароходы заарендованы и частью уже грузятся. Если сегодня мы подпишем договор, с будущей недели работы пойдут полным ходом».
Просека подвела к плоскому озеру пресной воды. На берегу стояли дощатые новенькие бараки. У одной двери сидел на корточках китаец-рабочий и курил длинную трубку. Другой мыл белье в озере. Вдалеке слышался стук о деревья многих топоров. Между скал карабкалась вереница осликов, навьюченных мешками с цементом. Инженер Корвин объяснил, что сейчас идет прокладка дорог и установка фундаментов для мастерских. Он указал тростью на седловины в горах, где можно было различить ползающие человеческие фигурки. Гости, четверо крупнейших промышленников, друзья Игнатия Руфа, со сдержанным волнением слушали объяснения инженера. Подбородки их каменели. Вчерашний фантастический план, предложенный Игнатием Руфом, сегодня казался твердым предприятием, рискованным, но дьявольски дерзким. Вид работ в горах, самый массив гор, принадлежащих Игнатию Руфу, его уверенность, точное объяснение инженера, реальность всего этого острова, залитого пылающим солнцем, шумящего волнами прибоя и вершинами пальм. Даже китаец, мирно полоскающий белье, все это казалось убедительным. И кроме того, было ясно, что Игнатий Руф не отступится от дела и пойдет на него даже один. Промышленники вошли в пустой барак и долго совещались. Игнатий Руф в это время сидел на пне и бросал в озеро камушки. Когда компаньоны вернулись к нему из барака, вытирая платками черепа и затылки, он дико взглянул в их багровые лица. Огромная челюсть его отвалилась.
«Мы идем с вами до конца», — сказали они. «Мы решили подписать договор».